Шалом, дорогие друзья, шалом, очень рад всех видеть. Сегодня пятый день по шаббату, и сегодня мы с Божьей помощью продолжаем изучать книгу Ишаяу и будем читать 16 главу продолжения пророчества Моаву. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, слава Тебя за эту возможность иметь общение, встречаться, объединяться людям с разных концов света для того, чтобы изучать Твое Слово. Благослови наше общение, изучение. Не дай ошибиться, не дай обмануться в словах. Прошу Тебя благословить, защитить тех, кто сегодня страдает от наводнения, тех, кто спасает страдающих от наводнения, дай утешение тем, кто потерял там близких, кто беспокоится о судьбе близких, которые там, всех тех, кто ранен этой войной, кто страдает от этой войны, защити, благослови, поддержи, дай надежду тем, кто на чужбине, на возвращение, дай надежду тем, кто вообще всего лишился веры, дай упование, дай веры в возможность начать новую жизнь и положи конец этому кровопролитию. Дай прочный, надежный, долгий, справедливый мир. Отец Небесный, прошу Тебя благословить тех, кто ищет пропитание в это время для своей семьи, дай достойную работу. Так, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, просто жить, просто делать добрые дела, чтобы в доме был избыток и достаток, и возможность, и радость помогать другим. Благослови и исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Благослови тех, кто сопровождает больных, тех, кто рядом с ними, дай им сил, надежды, веры. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. И нас примири с Тобою по Твоему обетованию. Господь даст дерзновение своему народу. Господь благословит свой народ миром. Мы с вами читаем сегодня продолжение пророчества Ишаяу на Моав, на соседнее Моавитское царство, 16 глава книги пророка Ишаяу. Шальху кар, отошлите нестриженных овец. Мы во второй книге царств, в 3 главе, в 4 стихе, читали про то, что царь Моавитский посылал дань царю израильскому огромное количество нестриженных шерстеносных овец. И здесь Ишаяу говорит: отправьте дань, то есть обратитесь к цари земли Моавитской, пошлите дань нестриженных овец, Меселя Медбара из Селы, через пустыню Альгар Бацион, к горе дочери Циона. То есть заплатите дань иудеи, которая называется гора дочери Циона, гора Иерусалимская. Отправьте туда дань, как это делал Миша. После смерти Израиля царя он взбунтовался. Мы в прошлой нашей беседе говорили о стеле Миши, на которой он расписывает горделиво: я завоевал, я покорил, я уничтожил. 14 раз за короткую каменную надпись, 14 раз он употребляет слово «анохи», «я». Он пишет на моавитском языке, который очень похож на иврит. Израильтянин, маломальский, лингвистически грамотный, может, в принципе, прочитать, знать бы алфавит, прочитать эту стелу. И здесь говорится: вернитесь, обратитесь с податью, обратитесь, сейчас свое бедствие к своему израильскому соседу. Можно понять это и по-другому. Как я говорил, комментарии, они всегда отражают мнение комментатора. Больше, чем текста. Можно понять это, ах, если бы тогда вы не переставали посылать дань. Надо же было вам по-прежнему платить дань Израилю, и тогда с вами бы всего этого не случилось. И весь остальной текст, до 6 стиха включительно, читают одни в одном ключе, другие в другом ключе. Давайте попытаться разобраться. А я киов на дед, и подобно кочующей птице, подобно перелетной птице, кен мешулах, подобно птицам, изгнанным из гнезда, тиена бнот муав, будут дочери моавитские, маврот ле Арнон, переходящие через Арнон. Арнон – это переход через источник Арнон, маленькое ущелье с огромными скалами высокостоящими. Только профессиональные альпинисты или очень отчаянные люди решатся там перебираться. Очень сложные, сложнопроходимые тропы. И можно себе представить, как люди с семьями лезут на эти скалы, тащат туда детей. Это все зрелище душераздирающее. И можно сказать, что так в страну Израиля пытаются бежать выгнанные из гнезд, выгнанные из насиженных мест дочери моавитские, то есть фактически моавитские домохозяйки, молодые женщины, взрослые женщины, юные девушки, все пытаются убежать. Переход очень непроходимый, потому что, видимо, или Ассирия сначала, а потом и Вавилон блокируют удобные переходы. И виу эца, дайте совет, или введите на свой совет, заключите с нами совет. Мы, если мы помним, что Хизкияу притянул моавитян к противостоянию с Ассирией, после с Вавилоном Моав помогал Израилю. То есть дайте нам совет, окажите нам поддержку. Асу плеля – это выражение, которое по-разному переводят, но можно перевести так, что помолитесь за нас, поддержите нас, как в свое время Авраам поддержал Лота. Авраам в свое время и предстоял перед Всевышним за Лота, и потом заступался за Лота всячески еще до того, как Содом был разрушен, еще когда Лота взяли в плен. То есть заступитесь за нас молитвенно. Шити клильцелех бетох цоураим, прострите крыло тени твоей, прострите крыло тени твоей в жару полдня. То есть укройте нас. Сатри неддахим, спрячь изгнанных, спрячь отверженных. Но дед альтигали, скитальца не открывай, то есть не выдавай. И можно понять это так, что вот эти женщины, беглецы, беженцы из Моава обращаются к Израилю, к дочери Циона, говоря, помоги нас, прими нас, встреть нас, спрячь нас в тени, укрой нас. И здесь Ишаяу призывает народ Израиля помогать беженцам из Моава, несмотря на то, что отношения с Моавом исторически сложные. Вот есть такой взгляд. Если мы посмотрим на современный мир, у государства Израиль есть старый, давний, закадычный враг Сирия, которая на протяжении всей израильской истории пытается сделать так, чтобы у Израиля не было истории, и постоянно враждует с Израилем. Не очень успешно, но постоянно враждует с Израилем. И вот когда в Сирии развязалась гражданская война, когда в Сирии разразилась бойня, и много людей погибало, много беженцев, Израиль организовал и поныне действует на сирийской границе пункт гуманитарной помощи сирийцам. То есть, несмотря на то, что Сирия Израилю враг, это не распространяется на простых жителей, которые в основном и оказываются беженцами. То есть одни люди ставят каменные стелы с биением себя в грудь и повторением «я уничтожил Израиль», а другие люди, жители этого царства, они потом обращаются в бегство, и здесь можно увидеть призыв к Израилю или пророчество о том, что Израиль будет принимать этих людей, или пророчество о том, что они будут и спрашивать у Израиля помощи. Другие комментаторы читают это и говорят, надо было тебе тогда принимать израильтян, когда Израиль загибался под оккупантами, если бы ты тогда приняла Израиль, если бы ты тогда вознесла свои молитвы, если бы ты тогда спрятала их в тени, вот тогда бы с тобой всего этого не случилось. И комментаторы разделяются на две такие группы, гуманистскую и реалистскую, как угодно посмотреть, но каждый понимать может в силу своих взглядов. Мне здесь ближе тот взгляд, да так оно и исторически было, что многие моавитяне нашли убежище в Иудее. И продолжение обращения к Израилю. «Игуру бахнитхей Моав, будут жить в тебе отверженные моавитские». А вы сетер лимо, будь убежищем для них. Мифней шодед от разграбителя, ки эфисамец, потому что не осталось никакой сочности, они выжаты. Мец, как мец, то, что дает сок, то, что можно выжать, не осталось никаких сил. Каля шот, прекратился грабеж, таму рамес мин арец, кончился исчез растаптывающий, раздавливающий земли. Можно сказать, что они все раздавили, разграблили, выжили и ушли. Можно понять это так. А можно понять это, что потому что в стране Израиля этого не происходит, и они в стране Израиля находят убежище. И продолжение, пятый стих. Ухан бехесет устоял, удержан милостью, кисе юшев алав беемет, трон, который того, кто сидит на нем по истинному праву, боэль Давид, шатре Давида. И здесь снова намек на чудо, которое случилось с Хизкияу во времена Сирии, и мы помним, что Моав-то она разгромила полностью, прошлась по Моаву очень плотно, еще не до конца Вавилон, потом добьет, но уже сейчас видно, что там есть полное истребление. Итак, про этого царя сказано, что он сидит на троне Давида, шофет ведореш мишват судит и требует суда, то есть он судит не так, чтобы поскорее избавиться от тех, кто к нему пришел, но он добивается суда, добивается справедливости у маир цедек. И быстро восстанавливает справедливость. То есть он старателен, поспешен в восстановлении справедливости. И на фоне всего этого обращения говорится «Шаману гаон муав». Мы слышали о вашей моавитской гордости. «Гаами от гавото в гаоно». И гордость, и гордыня его возвышены чрезвычайно. «Веаварато». И гнев его. Лохен баддав. Но все это неправда. Это его вымыслы. Все, чем он гордился, все, чем он возвеличивал себя, чем он прославлял себя, все вот эти вот красивые лозунги о достижениях, которые ставил Миша, очередной из царей, и периодически возникают цари, которые мнят себя едва ли не богами. Миша был очень похожий на них. Все это выдумки, это все не состоялось. Лахен ялель Моав ле Моав. Будет рыдать Моав, Моаву, как бы в плечо Моава, у Моави. Моавитяне с моавитянами будут рыдать за Моав. Кула ялель. Все это рыдание. Ле ашишей кир харесет. О столпах города, который называется Хирхаресет. Таагу ах нахаим. Воздыхают они, стенают они но остаются раздавленными. Кишидмот хишбон умляль гефен сивма. Потому что иссохлись поля хишбона. Стал жалким виноградник сивмы, баалей гоим, алам, тот, которым угощали избранных язычников, то есть подавали к царским столам. Хальмуш рукея ад язер, тот, чьи виноградники, вот эти вот ряды виноградные, лос, простирались до язера, то есть практически через всю страну Моавитскую. Нагута умит бар шлюхотея, лозы их, мутоники, ветви винограда, вот в виноградарском деле я не специалист, простирались до пустыни, шатху, начу, шли и одна от другой, и простирались за море. То есть здесь, конечно, образ того, что виноградом, вином своим Муав торговал с заморскими странами. Это была слава Муава. И Ишаяу продолжает и говорит, «Алькен эвке бебехи язер». Поэтому я буду ревом оплакивать Язер, моавитский город. «Гефен сивма». Буду оплакивать виноградник сивмы. «Арвейх дмати». Напою тебя, утолю твою жажду слезами моими. «Хишбон». «Веалеля». И хишбон, и алелю, ки алькицех, потому что на фрукты твои слово кайцех означает лето, точнее не так, лето, слово каец на иврите, это время уборки фруктов. Ну, сначала в Израиле, как по нынешним временам, черешня созревает, абрикосы, персики, сливы, в общем, все, чем славится современный Израиль. А по тем временам, конечно, прежде всего, фиги, гранаты, яблоки, ну и, может быть, и другие фрукты тоже. То есть кайцех – это фрукты твои, валькцирех – и жатва твоя, жатва – это злаки. Хейдад нафаль. Налетели с криком «Ура!», налетели оккупанты, злодеи, грабители. Венеисав симха, и пропала радость. Вегиль мина кармель, и веселье ушло с полей кармель, это поле с молочной пшеницей, с какими-то молочными, не совсем созревшими, но набухшими, такими вызывающими радость в глазах, колосьями. Увыхармим лёй рунан, и в виноградниках не будут петь. Лёйраа, слово лираа означает поддруживать друг друга. То есть, когда люди тянут друг друга в танец, подзадоривают друг друга, танцевать с такой полной радости и задора, когда много винограда, когда большой урожай, и хочется, как сказать, ноги сами пускаются в пляс, и друг друга в пляс тянут. Яин бекровим лёйдрах хадурех. И вино в винограде, в винодавильнях не будет давить давящий. Когда давили вино в давильнях, тоже танцевали, это тоже делалось, так сказать, в пляску. И здесь, как если во втором стихе мы читаем «Эйдат нафаль», налетел крик «Ура!», то в полях моавитских, там, где собирают урожай, Моавитский Эйдат Эшбати, там я прекратил крики «Ура!», там нету радости о собранном урожае, ни о чем нет радости там. «Алькен мы ай ле Моав кикинор». За это кишки мои будут скрипкой стонать за Моав. Я аму, стонать будут, как скрипка, плакать, как скрипка. «Векервай ликира херес», и внутренности мои будут плакать, будут стенать точно так же «Окир херес», так сказать, скрипка и перкуссия, скрипка и ударные. «Вая кинераа, и будет, когда явится, когда будет понятно, когда будет видно, кинераамуа валабейма, потому что, что устал Муав от этих жертвоприношений, уваль мигдашолит валель велуяхоль, и когда он уже придет молиться в свое святилище и не сможет там молиться, когда он полностью обессилит. И тогда будет ясно. «Зе адавар ашер дибер Адонай аль Муав меаз». Это пророчество, которое говорил Господь о Мааве меаз с давних времен. То есть Ишаяу здесь повторяет давнее пророчество и говорит это древнее пророчество, которое осуществится. Но есть еще новое пророчество о Мааве. Сейчас как бы это древнее пророчество, а сейчас, как можно сказать, на что это похоже, когда Всевышний давал Аврааму обетование о том, что у него будет сын. И долгое время это было обетованием, и даже Авраам пал на лицо и рассмеялся, и сказал, «Лишь бы Исмаэль был жив предо мной». То есть, и тут Господь говорит ему конкретный срок. И вот сейчас, это было давнее пророчество, давно эти евреи говорят, что с Маавом что-то случится. Ну, так они и говорят. Они вот уже 100 лет это говорят, да, потому что когда был Миша, 100 лет назад был Миша на то время. И теперь Ишаяу говорит, вот что насчет этого давнего пророчества. «Веата давар Адонай леймор». Теперь же слово Господне говорит. «Бешалош шаним» – за 3 года. «Кишней сахир» – как срок подписания договора наемника. То есть наемник подписывает договор на 3 года, и он не хочет задерживаться ни на один день. Хочешь сразу уйти, дай мне зарплату, я уйду. То есть четко, как сказать, четко, строго на 3 года выникляка вот Муав и закончится слава Муава. Бехол амон арав во всем его толпе. Шар меат мизер и останется из него только небольшой остаток, только совсем чуточку, лёкавир, и не будет он больше силён. Ну, действительно, через буквально 3 года после этого Муав практически исчезнет. Это, собственно, конец 16 главы и конец, по сути, пророчества о Муаве. Часто говорите про накопительную систему, как это работает и где это можно прочитать. Не совсем понимаю, о чем вы говорите, но как есть идея, да, о том, что чаша переполнится, из чаши она переполнится и так далее. Сергей, Иешуа говорит про исследование учения Танаха, говоря о получении вечной жизни, говорит, что оно дает сведения о Машихе, то есть не пишет о исследовании и не прямо о Христе, а о жизни через него. Нет. Ишуа вообще не это говорит. Ишуа говорит, вы исследуете Танах, потому что Писание, потому что вы хотите иметь через них жизнь вечную. А они, но и эти писания тоже свидетельствуют обо мне. То есть, исследовав писания, вы в них найдете указания на меня тоже. Как, и я тоже путь к жизни вечной, я есть путь к жизни вечной. То есть, здесь не очень понимаю ход вашей мысли, но вот то, о чем говорит Иешуа. Когда сыны Израиля были врагами в Египте, в обществе Израиля были уже границы между богатыми и бедными. Или такой границы не было? Ну, все были рабами. Нельзя сказать, что кто-то был богатым, кто-то был бедным. Все были более-менее одинаково бедны. Такого сильного разделения точно не было. Церковь учит, что община в Иерусалиме вышла из города Иерусалима перед началом осады под руководством Иосифа. Стоит ли финансировать сборное оружие? Ведь границы Торы есть только у Израиля. Границы Тора есть только у Израиля, а семьи, дома и имущество, которое надо защищать, есть, в принципе, у любого народа. И как бы, да, есть идея, есть необходимость защитить свой дом, свою семью. И, ну и, собственно говоря, Всевышний ставит границы народам. Это не значит, что там за пределами Израиля все бесхозно. Этого точно нет. Неужели только Израиль имеет право себя защищать? Вроде бы пока сегодня вопросов нет. Но с понедельника, с Божьей помощью, начнем другую тему. Будем читать 17 главу. Значит, в понедельник на том же месте, в тот же час. Буду всех рад видеть. О, простите, в воскресенье. Почему это понедельник? В воскресенье. Буду рад всем на том же месте, в тот же час. Всем шалом, шаббат шалом и благословений мира вашего дома.